Я ждал, переминаясь с ноги на ногу, а где-то в недрах здания та его часть, что умела принимать решения, формулировала вопросы. «У вас есть возможность разрушить здание?» «Нет». «Это правильно». Я ждал еще вопросов, но их не последовало. Зато стойка между моими руками разошлась. Наружу стал выдвигаться гибкий шланг с загубником на конце. Я дернулся, но руки будто приклеились к стойке. «Откройте рот и прижмите зубами насадку». «Что это?» — в невольной панике закричал я. «Дезинфицирующий зонт», — бесстрастно пояснил голос. «Стандартная процедура, для функционала не опасна, а для человека приводит к смерти через промежуток времени от 30 секунд до 6 часов 12 минут». Я повернул голову, отворачиваясь от покачивающегося шланга. «Вы отказываетесь проходить дезинфекцию?» Серый приплюснутый загубник на шланге замер перед моим лицом. Я вдруг увидел на нем едва заметные вмятины, сжавшиеся от нестерпимой боли зубы. «Я не вырвусь. Руки будто приклеились. Да если даже и вырвусь, куда я денусь с подводной лодки?» «Повторный вопрос. Вы отказываетесь проходить дезинфекцию?» «Интересно, это стандартная процедура по отсеву недофункционалов или способ наказания притворщиков? Или машина спрашивает без всякого злого умысла? Не будучи функционалом, я умру. Способности функционала включаются лишь...» «У меня есть выбор!» — закричал я. «Да, вы вправе отказаться». «Я повторно спрашиваю», — закричал я, — «есть ли у меня выбор и важны ли последствия моего выбора для моей судьбы? Понимаешь меня, дура электронная?» И тут же я понял, что не прав. Ощутил, как рассеянные в стенах здания нервные узлы вспыхнули от прилива энергии, оценивая мой вопрос и пытаясь понять его потаенный смысл. Какая там электроника, какие к дьяволу жидкие оптонейронные схемы универсального робота Карк-Е с Земли-46, воплотившего в себе личность поэта-депривиста Анатоля Ларса. Это не было ни компьютером, ни автоматом, ни роботом, ни личностью. То, что жило в зданиях функционалов, что поддерживало силы прикованных к ним людей, что добывало энергию из ниоткуда и превращало информацию в энергию. Изменение сверхтонких структур материи, переброс спина электрона из полуцелого в целое или нулевое значение, что приводило к смене существования электрона в нашей реальности из вероятного на невозможное или недопустимое. Элементарные частицы материи превратились в элементы чудовищной по сложности схемы, взаимодействуя где-то за гранью реального мира, там, где царит принцип неопределенности Гейзенберга, расширенный и исправленный континуумом Иманиши. Я застонал, чувствуя, как избыток информации, рождаясь из энергии, возникшей из ничто, хлещет в мой мозг. Я замахнулся на слишком многое. Я не мог, не знал, не понимал того, что услужливо развернула передо мной справочная система функционалов. Будь чуть больше сил, чуть больше опыта, я смог бы обратиться к ней осознанно и спросить, к примеру, как победить функционалов. Но у меня не было этих сил. «Да, у тебя есть выбор, последствия которого важны». «Дезинфицируй!» — крикнул я, сжимая загубник. «Проще так. Лучше ядовитая дрянь, хлещущая в рот, чем мерцающая между реальностью и небытием нервная сеть здания, чем попытки понять то, что я понять не могу. Пусть меня накачивают отравой, а не информацией. А-а-а! Я бы закричал, если мог. Но загубник ввинчивался в рот, и даже голову отодвинуть я не мог. Нестерпимая едкая горечь въелась в губы. Густая липкая жижа хлынула в горло. Я дергался, чувствуя, что глотаю то ли щелочь, то ли кислоту. Все вкусовые рецепторы взбесились и вопили одно — отрава! Судорожными конвульсиями шланг влил в меня не меньше полулитра жидкости и опал, смотался внутрь стойки. Одновременно отпустило руки. Я упал на колени, повел головой, пытаясь вытошнить яд. Желудок сотрясали спазмы, но липкая дрянь не желала покидать организм. Я чувствовал, как яд сжигает пищевод и желудок, проникает в кровь, убивает сердце и печень. Человеку не выжить. или погибнет через секунды от нестерпимой боли, от инфаркта, либо умрет через несколько часов, сгнивший заживо. Я частью человек, а частью живая машина, как терпеливо ждущий снаружи робот Анатоль Ларс. Мое тело было превращено в такую же неустойчивую систему, балансирующую между реальностями, как и моя таможенная башня, как и здание Веер. Оно способно на многое. И отрастить утраченную конечность, и вытошнить яд, и вытерпеть огонь. Оно на все способно, потому что в бесконечном океане времени, в развернутом веере реальностей, есть все, что угодно. Новые тела, неядовитые яды, регенерирующие организмы, люди, пьющие на завтрак кислоту, и люди, жрущие стекло на десерт. В этом вероятностном море пули ловят голыми руками, а от соприкосновения большого и указательного пальца из ногтей бьют молнии. В этих бесчисленных мирах, которые лишь краешком зацепили функционалы, возможно немыслимое и невозможно возможное. Что удивительного в том, что сжигаемые заживо клетки моего тела начинают восстанавливать себя? Что странного в том, что жгучий яд оборачивается водой, соединившись со слюной? А может быть, все иначе? И сложнее, и проще одновременно? Все эти миллиарды миллиардов миров одновременно один и тот же мир. Все эти миллиарды миллиардов Кириллов Максимовых суть один и тот же Кирилл Максимов. И ничего нельзя сделать с одним единственным, пока он часть общности. Мои убитые клетки восстановятся просто потому, что на другой чаше весов миллиарды миллиардов здоровых, живых, ничем не отравленных Кириллов. Так капля отравы разойдется в воде океана, так испарившуюся каплю океанской воды заменит соседняя. Меня нельзя убить, не убив всех нас сразу, не уничтожив все миры, не перетряхнув Вселенную до основания. На краткий миг я понял, что невозможного действительно нет, что все правила игры, заданные в наших мирах, все аксиомы — огонь жжется, небо голубое, а вода мокрая — не более чем случайность. Небо звонкое, огонь тяжелый, вода шершавая. Возможно, все. Я сплюнул тягучей, голубовато-розовой слюной, вытер губы. Вот ведь дерьмо. «Воды!» — послышался безучастный голос. На стойке появился стакан. Самый обыкновенный граненый стакан с водой. Я встал, выпил его одним глотком. «Еще воды!» «Спасибо, не надо», — сипло сказал я. «Уж если целый стакан не помог избавиться от этого омерзительного вкуса». В горле еще жгло, но боль уходила. Я вновь переставал быть функционалом, но я выжил. Я успел. Я могу войти. «Вы функционал. Вы вправе войти в музей. Хранитель оповещен». «Музей? Какой еще хранитель?» — спросил я. Но ответа не последовало. «Эй!» — я обернулся на дверь. «Со мной робот. Он должен войти».
«Робот может войти».
Я подошел к двери. Та разъехалась послушно, будто дверь в каком-нибудь гипермаркете. Я замахал руками. Робот шевельнулся и мгновенно, как не умеют живые существа, перешел от неподвижности к бегу. Тяжелые удары ног сотрясали землю. Я посторонился, и массивная металлическая глыба пронеслась мимо меня, затормозила, медленно повернулась, осматриваясь. «Нас впустили, Анатоль!»
«Откуда ты знаешь это имя?»
«Мне пришлось стать функционалом, чтобы пройти. Таможенники подключаются к базе данных. Это очень-очень хорошая база данных».
«Меня давно не называли этим именем».
Будто сочтя разговор законченным, робот отвернулся, обошел вокруг стойки, двинулся вдоль стен.
«Лучше зови меня робот».
«Хорошо. Я узнал, где мы находимся. Это музей». Робот не ответил. Закончил движение, остановившись у стены напротив дверей.
«Подойди сюда. Здесь скрытая дверь, она должна открыться перед тобой».
Я подошел, и стена точно так же разделилась, разъехалась в стороны. Робот тут же метнулся в проем, будто ожидал, что его могут задержать. Я прошел следом. Такое ощущение, что изнутри весь стилобат был пустым. Эдакая коробка без перекрытий и этажей, из которой растут башни-пластины. Я постоял, поглядел направо-налево. Робот потопал направо, я из внутреннего протеста пошел налево. Широченный коридор. Потолки метрах в 15 над головой. Ровные серые стены. По потолку сложным узором разбросаны световые панели.
На равном расстоянии друг от друга на полу стоят прямоугольные платформы, 3 на 5 метров примерно. Края платформ огорожены невысокими по пояс поручнями. Лифты? Похоже. Потолок над ними кажется цельным, но это ничего не значит. А так, если прикинуть, то под каждой башней по своему лифту. Я подошел к ближайшей платформе. Стена за ней оказалась неровной, а покрытой неглубокими барельефами. Церкви, соборы, коленопреклоненные люди, горящие костры, стаи каких-то монстров, мчащиеся за людьми. «Твердь», — сказал я уверенно. Послышался топот, робот возвращался. Остановился рядом со мной, произнес: «Каждая башня имеет свой транспортный узел. Мне механизмы не подчиняются». «И куда ты хочешь поехать? Это музей, слышишь? Каждая башня — один из миров. Хочешь ознакомиться с жизнью городов-государств Вероза? Или тебе интереснее животный мир заповедника? Иди за мной». Я пошел. Это было не лучше и не хуже, чем продолжать экскурсию в другую сторону или оставаться на месте. Мы прошли весь коридор до конца, до крайней левой платформы. Робот остановился. «Здесь нет пиктограмм и рисунков. Это может быть служебное помещение». Я пожал плечами. В душе была какая-то опустошенность. «Музей? Давай попробуем». Мы поднялись на платформу. Ничего не происходило. «Отдай команду», — предложил робот. «На самый верх, быстро», — послушно сказал я. Несколько секунд ничего не происходило. Потом над нами разошелся потолок, открывая узкий по размеру платформы лифтовый ствол. Он изгибался, следуя за скрученной башней. «Может быть, здесь что-то», — начал робот. В следующий миг платформа понеслась вверх. Не было никаких тросов, платформа просто воспаряла все выше и выше, так быстро, что ноги начинали подгибаться. Воздух тяжелым прессом надавил на плечи, все тяжелее и тяжелее, не удержать. Я присел, вцепился в поручень. Бывший поэт-депривист стоял неподвижно, и если бы его металлическое лицо могло выражать эмоции, я бы назвал его торжествующим.